Здравствуйте, наши уважаемые слушатели.
Здравствуйте. И благодарим вас за комментарии и сообщения, которые мы от вас получаем.
Мы будем стараться учитывать те ваши предложения, которые на самом деле интересны и важны.
А также стараться отвечать на вопросы, которые у вас возникают.
Для тех же, кто присоединился к нам впервые, сообщаем, что мы читаем самую главную книгу на Земле – Библию.
И толкнуло нас на этот подвиг желание просветиться, обрести неземную мудрость,
постичь промысел Божий
и наполнить свою жизнь духовностью и праведностью.
К сожалению, пока этого сделать не удалось, потому как за 7 выпусков мы хотя и узнали много необычного, но такого, что по нашим нехитрым понятиям не только не вписывается в рамки праведности, но балансирует на грани уголовной ответственности между статьями «Очень долго сидеть» и «Хватит, доигрался».
Удивившись такому необычному содержанию Библии, мы некоторое время пребывали в смятении духа, никак не решаясь поверить своим глазам и ушам.
Тем более, что весьма спорные действия, недостойные не то что Бога, но и нормального человека, совершает в Библии не массовка, а именно сами главные герои священного манускрипта, которые, по идее, должны были бы сражаться со злом и демонстрировать нам, потомкам, самый лучший, надежный и быстрый путь духовного развития.
К нашему ужасу, все оказалось совсем наоборот. Главные герои этой боговдохновенной книги прелюбодействуют, совершают между собой инцесты, спариваются без оглядки на пол, занимаются сутенерством, стравливают людей, уничтожают города и народы в них. При помощи лжи, грабежа и убийства и неимоверной жестокости расчищают себе место под солнцем, и все это делают не только с ведомого Господа, но и с его прямой помощью и поддержкой, и в точности по инструкции Всеблагого. И прикрыто все это в Библии словами о праведности и избранности и божественности.
Чтобы нашим новым слушателям сходу не впасть в ересь, мы искренне рекомендуем им начать знакомиться с нашей рассылкой с самого начала, ну или хотя бы со второго выпуска, потому как нам приходили письма от наших слушателей, в которых они сообщали нам, что им приходилось после наших выпусков самостоятельно открывать священные тексты, чтобы лично убедиться в том, что приводимое нами цитирование подлинно.
Мы их очень даже понимаем. Впервые, точно так же испытав шок от прочитанного, мы сделали своим долгом дело ознакомление с текстами этих якобы священных писаний как можно большего числа людей. И еще мы напоминаем вам, что в этом нам сильно помогла одноименная рассылка с сайта «Советник».
Мы не претендуем на абсолютную точность и полноту нашего анализа. И поэтому мы предлагаем нашим слушателям попробовать самим почитать Библию, не прибегая к толкованию священников. Эти товарищи очень хорошо обучены методом воздействия на людей, а опыт по одурачиванию паствы у них такой большой, что без необходимой подготовки и защиты вам легко внушат, что черное – это толстое, а мягкое – это деревянное. А потому пути Господни для вас лично закрыты на обед с 11 часов вечера и до самого Узбекистана.
В том, что вся Библия написана с учетом нейролингвистического программирования NLP, может убедиться любой, кто осилит хотя бы одну книжку по этой немудреной науке.
Или на худой конец попробуем выстроить простейшую логическую цепочку повествования текстов Священного Писания.
Логика там есть. Вернее, она сразу появляется тогда, когда мы видим инцест и говорим «это инцест». Видим грабеж и говорим «это грабеж», а не тогда, когда мы видим предательство и говорим «это высшее проявление духовности» или видим геноцид и говорим «пребывая в печали, Господу ничего не оставалось, как поливать людей огнем и горящей серой».
Когда Господь и ангелы кушают теленочка, запивая парным молочком, мы сразу понимаем, что они гуманоиды, а не тучки с крылышками.
А под словами «Господь сам вложил в меня семя» понимаем обычный половой акт, а не за утреннюю молитву.
Эта логика видна невооруженным глазом. Остальное же мудрствование, а также специальные приемы ввода человека в состояние помутнения сознания для управления им своих целей.
Мы считаем, что тут верующие христиане вправе нам, Николай, задать вопрос. Неужели мы будем отрицать все хорошее, что было в церкви? Да, будем. Но мы не будем смешивать понятие «церковь» как система верования и взглядов и «человек». Мы помним о кормлении в годы войны церковниками пленных. Мы помним о нескончаемой битве светлых, мужественных людей, которые были на переднем крае борьбы с мерзостью, одевшись в ненавистные им рясы, и благодаря которым половина жителей нашей планеты, в частности русский народ, еще живы.
Да, Вячеслав, мы помним о подвиге предпоследнего папы Римского, Иоанна Павла II, о его противостоянии мировому правительству, в частности Рокфеллеровскому институту планирования семьи, организации, занимающейся депопуляцией, понятными словами, убийством населения в странах третьего мира.
Папа Иоанн Павел II, король Йозеф Войтыла, только путем противостояния абортам сохранил так много жизней католикам, что сейчас его имя чуть ли не предано анафеме, а сам он объявлен своими последователями язычником.
И хотя мы не знаем именно тех, кто эти долгие годы ночи сварога боролся с темными и кому мы обязаны сегодняшней жизнью, но мы искренне благодарим их за этот подвиг.
Мы благодарим Сергия Радонежского, патриарха Алексия II и других неизвестных нам людей с большой буквы, которые кости в горле стояли у власть держащих иудеев и всеми своими силами боролись за сохранение жизни не только русского, но и других коренных народов России. Но церковь к поступкам этих людей не имеет никакого отношения.
Более того, сама церковь всеми силами находила и уничтожала именно таких людей, чтобы потом еще и приписать их заслуги себе.
Да, Николай, церковь — это система, в которой Библия является корпоративной инструкцией. Именно в ней мы потом прочитаем о том, что сильных, умных, честных людей нужно находить и как можно быстрее уничтожать, а то, против чего они боролись, приписать себе как духовное достояние.
И мы с вами, уважаемые слушатели, как раз и знакомимся, как говорится, без купюр, с этим пособием по геноциду одних людей другими.
Ну и как мы уже говорили, приписывать авторство нам не нужно. Смотрите первоисточники самостоятельно, включайте ваши светлые умные головы. Тем более, что некоторые наши слушатели уже сами находят явные противоречия в книге книг, пишут нам об этом, и это хорошо, потому что это правильно. Наши предки сквозь темные времена не зря донесли до нас пословицу «На Бога надейся, а сам не плашай». Хватит держать народ русский за идиотов, а для того, чтобы разобраться с каким-либо явлением, даже с фальшиво-божественным, любому желающему сегодня достаточно просто начать над этим размышлять.
Да, наши уважаемые слушатели, просто размышлять, без мудрствований и без оглядок на пропиаренные и лживые авторитеты. В дальнейшем мы будем возвращаться к теме лжи в истории нашего многострадального народа, к тому, кто, зачем, когда это делал. А сегодня мы закончим читать главы, посвященные так называемому пророку и праведнику Аврааму. Слово Игнатию Тихоновичу.
Бытие, глава 21. «И призрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Зачала Сарра и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказал Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни его. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села поодаль против него и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою живою. И пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Ахузафом, невестоводителем, и Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал ему: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне. Я даже не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии 7 агнец из стада овец, которых ты поставил особо?» Авраам сказал: «7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись и заключили союз в Версавии. И встал Авимелех, и Ахузав, невестоводитель его, и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие.
Свершилось. Иегова наконец-то презрел на Сару, несмотря на ее преклонный, мягко говоря, возраст, и цитата: «Сделал Господь Саре, как говорил». Надо понимать, что Господь опять лично решил произвести number one своего будущего избранного народа. И правильно. Хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам. Хотя сейчас слово «презрел» переводит как «обратил внимание», «снизошел». Мы будем трактовать библейские слова не только по предложенному церковниками смыслу, но и по результатам действий главных героев. Ведь когда церковникам нужно сказать «шутка», они так и говорят «шутка». А когда хотят что-то скрыть, то пользуются словами-дебилизаторами. Наше право в таком случае и их считать такими же, какими они считают всю свою паству, и откровенно сказать, что Сара, как и Ева, получили семя Господне самым банальным способом. А кто не согласен, пусть поищет слово «презрел» в аналах истории. Так, по-моему, называется еще одно святое место.
Тем более, как мы и говорили, Иегова был вполне материален и антропоморфен. Напомним, что по Библии как раз около года назад они заходили с ангелами к Аврааму. Они ели, пили, мылись. Всеблагой пообещал, что у Сары будет ребенок, и после того, как Иегова презрел на нее, Сара зачала и в положенный срок разродилась Исааком.
Бедный Авраам. Иегова прокатил его не только с прижизненной передачей обетованной земли, но еще и с законным наследником. А чтобы там не было, наследник появился, над ним произвели все необходимые манипуляции. Обрезали на 8-й день, не позже, отняли от груди, отпраздновали это событие. Все бы ничего, но появилось неудобство для Сары. Выросший сын ее служанки, настоящий сын Авраама, стал насмехаться над маленьким Исааком, а Исаак, Ицхак, которого отняли от груди, видимо, сильно переживал по этому поводу, прекрасно отличая саркастический тон от обычного, и сильно обижался из-за насмешек.
Опять лукавство. Саре как матери было прекрасно известно, чьим на самом деле сыном был Исаак. Поэтому, решив заранее позаботиться о возможном конкуренте на наследство, Сара потребовала от Авраама, чтобы тот выгнал своего сына с матерью в пустыню. Теперь уже окончательно.
Несмотря на то, что Аврааму это было как бы неприятно, он подчинился. Тем более, что Иегова настоятельно порекомендовал ему послушаться Сару, к тому же успокоил. пообещал, что от Исмаила он тоже произойдет очередной великий народ, но, как ни странно, без Авраамовых мучений.
Вот видите, как все сразу становится на свои места. Иегове в краткосрочной перспективе нужно было обеспечить переход по наследству совместно награбленных средств именно своему сыну. А если говорить о долгосрочной перспективе, своих потомков Иегове было гораздо удобнее контролировать, ведь в них текла правильная, кошерная кровь.
Если Сару Авраам мог ослушаться, то и Иегову никогда. И выгнал Агарь вместе со своим первенцем в пустыне аж целым мехом воды и хлеба. То есть практически на верную смерть. Но Иегова позаботился и об этих своих подопечных, и народ он произвел. Не избранный, но достаточно великий. Исмаильтяне сейчас называются арабами, поэтому как бы евреи и арабы, братья навек по отцу, и те, и другие являются семитами, половинками от слова «семи», результатом смеси белый и черный рас.
Все верно. Должен же кто-то был быть для иудеев ослами межбратьев своих. И тут генетический материал Авраама как раз пригодился для заранее назначенной арабом роли в виде рабочей скотины, ослов. Слушайте, ну как же так? Ведь если кто-то когда-то заранее решает, что другая нация – это рабы и ослы, то в дело, по идее, вступает 282-я статья Уголовного кодекса, хотя бы на территории Российской Федерации. И Конвенция ООН по правам человека, если говорить о масштабах планеты. А в реальности получается, что оригинал с призывами к унижению человеческого достоинства другой национальности, призывы к уничтожению других народов, Библия, существует уже много веков. Эта книга спокойно переиздается многомиллионными тиражами, и все молчат.
Видимо, Николай, пока еще все в нашем мире очень избирательно, и что дозволено одним, не дозволено ослам. Крупнейшая супердержава США, создавая ООН, никогда не обращала внимания на интересы других народов. Построенная на деньги иудейских миллионеров, она сначала создала условия для увеличения собственной популяции, а потом уже руками потомков переселенцев определяла огнем и серой, кому быть человеками, а кому ослами. Но эта ситуация очень скоро закончится. Тем более, что кукловоды уже не прячутся под привычными им масками. Они стали называть вещи своими именами, используют колоссальные ресурсы для того, чтобы удержать остатки своего влияния. А те, кто по-прежнему поддакивает им СМИ, настолько смешны и нелепы, что даже сами не замечают, как противно и грязно они выглядят со стороны. Они зря думают, что вокруг все те же Иванушки-дурачки, какими были русы еще несколько лет назад. Ночь сварога заканчивается. Все больше людей вылезает из спячки, и процесс этот уже никому не остановить. Вот они и бесятся. Вот они и пытаются спровоцировать конфликт, и по-прежнему сеют между всеми рознь. Но это называется агония. Давай, Николай, будь все-таки ближе к нашей теме и послушаем одну из самых зловещих глав книги «Бытия», глава 22. Слушаем.
«И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих сынов родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его именем Риума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху».
В этой главе пресловутая книга книг поразила нас еще больше. Оказывается, Иегове мало было уже имеющихся доказательств преданности напрочь зомбированного отца народов. Ему было мало того, что Авраам по первому требованию шел туда, куда его послали, строил жертвенники и приносил жертвоприношения, торговал женой и выгонял собственного ребенка с его матерью в пустыню. Но этот раз Всеблагой решил еще круче искусить своего раба. Он приказал взять Исаака, которого Авраам любил и считал своим настоящим сыном, и собственноручно сжечь его на жертвенном костре. Весь ужас состоит не только в чудовищности предложения. Мы уже привыкли к библейским ужасам, а в том, что Авраам даже не пискнул.
Видимо, это предложение не было уж столь необычным среди иудеев. Но куда же делось Авраамово красноречие, так внезапно проснувшееся у него в деле спасения содомских грешников? Ведь Исаак был еще ребенком и не успел нагрешить. Любое животное защищает своих детенышей даже ценой собственной жизни. Но ни Сара, ни Авраам не сделали даже малейшей попытки предотвратить убийство сына во славу Бога.
Великая трагедия, когда родители переживают своих детей. В данном случае приказано было собственными руками любимого сына. Что ты чувствовал, Авраам, когда колол дрова, зная, что на этом костре будет гореть твой сын? Как пережил ты это трехдневное путешествие до места жертвоприношения, указанного Иеговой? Какие мысли посещали твою голову, и были ли они вообще, пока связывал и укладывал на жертвенник своего сына? Не дрожала ли у тебя рука с ножом, занесенным на беззащитным детским телом? А ты, Сара, почему не проснулся твой материнский инстинкт? Почему ты не прокляла своего мучителя? Почему не выцарапала глаза и не оторвала яйца обоим? Почему ты разрешила, чтобы гермафродит уничтожил самое тебе дорогое? Ведь ты ждала своего ребенка так много лет. Вряд ли, конечно, до Авраама дошло, что сам, став тупым биороботом, он и сына превратил бы в такого же рабски покорного, лишенного нормальных человеческих чувств и инстинктов зомби, который позволил связать себя и положить на заклание.
Но ведь именно такое поведение и нужно было библейскому Богу, не так ли?
Совершенно верно, Николай. Если у Авраама и его жены еще и оставалось что-либо человеческое, то в тот момент оно было уничтожено навсегда. Обрати внимание на иудеев в подростковом возрасте. Это их вечная печаль в глазах, которая останется с ними на всю жизнь. Это им уже вдолбили в голову, что так правильно. И если они морально готовы на такое, что им до жизни каких-то гоев и прочих, все. Они прошли процедуру зомбирования и готовы умирать и сами, и убивать своих детей, и уничтожать другие народы, если левитское чудовище даст им приказ, намекнув, что это выгодно их Богу.
Как я понимаю, и стою на стороне тех, на самом деле многих из иудейского народа, кто в противовес всему вложенному в них кошмару, смог выпутаться из иговиных пут и сам постарался вытащить из них свой несчастный народ.
С ними жестоко расправлялись, но ценой своей жизни они смогли и нам донести правду о происходящем и порвать сами жестокими античеловеческими обрядами лунного культа черных богов.
Да, Вячеслав. Причем тут христианство и черные боги, мы будем рассказывать в следующих выпусках. А сейчас констатируем лишь факт, что Иегова круто постарался, делая выродков. Как считаешь, чем он так пуганул семейство Авраамова?
Ну, это-то не новый, Николай. Кнутом и пряником. В качестве пряника, как мы уже знаем, выступали богатство, власть, управление, всеми народами на земле, плюс некие бонусы, о котором я пока промолчу. А вот кнут был для сегодняшнего понимания не совсем прост. Давай расскажем нашим слушателям вот о чем. В те времена абсолютно все люди на всей земле знали, обрати внимание на слово «знали», а не верили, что со смерти физического тела сущность человека, его душа, не погибает. Это был очень серьезный аргумент в пользу Иеговы для потомков Адамовых. Образ жизни Авраама плюс некоторые умения Иеговы легко могли поставить крест на многомиллионолетнем существовании самой сущности. И это было на самом деле полной смерти человека.
Осознание такой смерти легко может превратить некоторых в предателей всего человеческого, что периодически и происходило с момента появления на Земле пришельцев. Такому противостоять могут только светлые, сильные личности. А как мы понимаем, Авраам к таковым точно не относился.
А поэтому отец всех народов женатый на своей сводной сестре, которую сдавал в аренду на познание, вышестоящим дядькам особо и не выбирал. Зачем ему было напрягаться, если можно было тупо исполняя приказы, кайфовать по жизни, тем более, что сказка с закланием сына закончилась хэппи-эндом. Дождавшись момента, когда папа взмахнет рукой с ножиком, ангел Господень, что еще за джентльмен с бугра, остановил готовое уже свершиться убийство, и Иегова получил в очередной раз вещественные доказательства того, что клиент созрел.
Уважаемые слушатели, как вы считаете, может ли Бог, мудрый и справедливый, так себя вести? Зачем якобы доброму и всепрощающему Богу постоянно творить гадости своим детям, толкать их на совершение мерзостей, преступлений и убийств, бить их смертным боем за непослушание, ревновать даже из-за мелочей и при каждом удобном случае напоминать им, что он неимоверно велик? Да что Бог? Ведут ли себя подобным образом просто честные и порядочные люди?
Ты прав. Это поведение совсем не светлого существа. Это становится очевидно, когда самостоятельно начинаешь читать и задумываться над библейскими текстами. Просто берешь в руки книгу и честно задаешь себе вопросы по действиям библейских героев. Вопросы, потому что действительно написано в этой страшной книге. Теперь вы, наши уважаемые слушатели, понимаете, почему в средние века простым людям под страхом смертной казни запрещали самостоятельно читать Библию? Мы говорили об этом в нашей прошлой передаче. Почему только со слов священников христианам разрешалось знать свою священную книгу? Высшие иерархи церкви до дрожи боялись, что люди поймут весь библейский обман, и страшная правда станет известна широким слоям населения. Так, нежели нас так забили и запугали, и запутали, что теперь, когда Библия есть в каждом доме, мы не можем сделать эти элементарные выводы?
Нет, Вячеслав, это не так. Люди уже начинают задавать вопросы и самостоятельно задумываться над смыслом библейских текстов. Пускай еще не все понятно и есть еще сомнения, но в черной плотине, перекрывающей понимание Библии, уже появилась брешь. И через нее неизбежно хлынет поток чистой воды, Ведь правду скрыть невозможно.
Мы с тобой отвлеклись, Николай, а надо завершать анализ этой главы. Так что же, Иегове-то нужно было от Авраама, чтобы он принес жертву сына?
Нет. Одного действительно своего сына Авраам уже отправил в пустыню на смерть. Лиха от беда начала, второго он был готов зарезать собственноручно. Да, велик был в нем страх Божий. Как раз то, что нужно было вселюбящему. Страх. Не любовь, не уважение, а только животный, всепоглощающий, отупляющий страх. Цитата. «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Иегове нужно было беспрекословное подчинение, чтобы страх не выполнить команду был настолько велик, чтобы ничто, ни жалость, ни совесть, ни любовь даже к собственному единственному сыну не могло его затмить. И именно это, как мы выяснили, Иегова засчитывал своим жертвам в актив. Именно за это сыноубийца получил зачет от Иеговы. В отношении Авраама Иегова уже своих целей достиг. Авраам стал таки праведником. Просто великим. Тушь тебе, отец народов.
Родившийся Исаак был нужен Всеблагому для дальнейшего размножения Божьей искры. Ведь связь между Иеговой и некоторыми особями богоизбранного народа была еще весьма слаба, а планов у Иеговы и группы товарищей, руководивших его деятельностью, было громадье. Поэтому на жертвоприношение для подстраховки специально был приглашен так называемый ангел. Другими словами, какая-то серая личность, исполняющая приказы по поручению Иеговы. А вдруг Авраам от волнения не услышит отмену команды, и тогда весь многолетний труд пошел бы на смарку?
Конечно же нет. Это было недопустимо. Поэтому руку Авраама и остановили. А вот руку израильского судьи Афая, который убил и сжег свою дочь, мы еще до этого дойдем, в аналогичной ситуации никто не остановил.
Пребывая в хорошем настроении от того, что Авраам еще раз подтвердил, что он послушная марионетка в его руках, Иегова поклялся собой, что всячески размножит семя Авраама, которое непременно владеет городами врагов своих. И тут Всеблагой очередной раз отца народов обманул. Иегова умудрился преподнести Аврааму эти известия как награду за праведность. То есть, если пророк и праведник не готов бы был убить ради Бога своего сына, то его семени городами врагов своих ловить не удалось бы. Но фокус заключался в том, что Исаак не сын Аврааму. Его настоящий сын Исмаил, поэтому весь этот злой цирк к потомкам Авраама не имел никакого отношения. Исаак был сыном Иеговы, а уж в своем семени Иегова не сомневался. Отчего же тут не поклясться самим собой?
Да, вот такая нелицеприятная для заслуженного рогоносца правда. Слушаем дальше.
Бытие, глава 23. Жители жизни Сарриной было 127 лет. Вот лета жизни Сарриной. И умерла Сарра в Кириат-Арбе, которая на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли, то есть сынам Хетовым. И говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, что я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, собственность для погребения». Ефрон же сидел среди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хетиянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе перед очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той. И говорил Ефрону вслух всего народа земли той. И сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и ответил Авраам Ефрону: «Серебра, сколько он объявил слуг сынов Хетов, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов». И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамом перед очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так досталось Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения.
После шокирующих картин убийства своих сыновей, описанные далее разборки пастуха с царем за колоды, а также подробное описание процесса покупки клочка земли с пещеры для того, чтобы похоронить умершую Сару, выглядят несколько неуместно в этой священной книге. Процессу торга посвящена целая библейская глава, приблизительно равная главе, посвященной созданию неба и земли. А где приоритеты?
Мне кажется, что библиописцы таким образом пытались поднять авторитет Авраама у будущих читателей. Мол, к царям двери ногой открывал и был кротким и справедливым, аки Агнец. Да, Агнец. Все особенности тонкой и ранимой души Авраамовой наши читатели уже узнали. Мы лишь обобщим все это в выводах к нашему сегодняшнему выпуску. А сейчас глава 24 книги Бытия.
Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Бога, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына своего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: тебе и потомству твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сына моему Исааку оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою в землю сию, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положи раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне: пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Еще не перестал он говорить в уме своем, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшины ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать для верблюдов твоих, пока не напьются все». и тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло. И побежала опять к колодезю почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки весом 10 сиклей золота и спросил ее и сказал, «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему, «У нас много соломы, корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей, услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила, «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал ему, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища. Но он сказал, «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали, «Говори». Он сказал, «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабыни, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему одного сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав, не бери жены сына моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь оттуда жену сыну моему».
Нет.
Я сказал господину моему.
Сейчас он будет перечислять все события, произошедшие с ним в путешествии заново.
Господь Бог, лицом которого я хожу,
нет, ну в самом деле, Вячеслав, выпуск-то не резиновый. Почему одно и то же слушать по нескольку раз? И ничего нового к сказанному уже не добавит.
Из дома отца моего.
Ну хорошо, Николай, ускорим процесс. Игнатий Тихонович, прошу вас, давайте начнем читать с 50 стиха.
«И отвечал Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка перед тобой, возьми ее и пойди. Пусть будет она женой сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда Авраам услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревекке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, «Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней, хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей, «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел из Бер-Лахай-Аров, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказал арабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Араб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по Сарре, матери своей.
Нашего терпения хватило, чтобы прослушать 24 главу о наиважнейшем библейском событии — сватовстве Исаака. Судя по размеру, это событие гораздо важнее сотворения мира, всемирного потопа, разрушения Вавилонской башни, уничтожения Содома и Гоморры, поскольку 24 глава больше всех вместе взятых.
Как ни странно, сам Исаак участия в сватовстве никакого не принимал. Ну, виданное ли дело, чтобы 40-летние малолетки выбирали себе спутницу жизни? Стареющий праотец посылает своего управляющего Лезиэра. Ну, помним его по той главе, в которой народоначальник боится, что тому, в случае чего, достанутся все его богатства. Так вот, приискать Исааку, наследнику несметных кочевых богатств, невесту. Причем старец упрямо не желал женить сына на ком-нибудь из местных хананиянок. Рабу надо было пойти на родину Авраама и взять девушку оттуда. И еще одно условие: ни при каких обстоятельствах не возвращать сына в Ур Халдейский, дабы не нарушить завета с Иеговой, который пообещал потомству Авраама землю ханаанскую.
Причем старик заставил раба поклясться весьма оригинальным образом. Кто-то клянется, положив руку на сердце, ну а древние иудеи клялись, положив руку под стегно. А что же это за часть тела такая, стегно? Переводчики переводят, что это значит бедро, но перевод этот лжив, так как в оригинале Библии было не стегно и не бедро, а причинное место.
А Джордж Райли Скотт, написавший «Историю пыток», отмечает, что переводчики Ветхого Завета тщетно старались устранить из текста все непристойные коннотации. Так, например, древнееврейское слово, означающее «половой член», было условно заменено на «стегно», в результате чего утратило всякий смысл описания древнего обычая клясться или приносить обет верности, возложив руку на фалос.
В действительности здесь речь идет совсем не о стегне. Схожий обычай имелся и у древних египтян, так называемая фаллическая клятва Осириса. А некоторые семитские народы и по сей день клянутся, возлагая руку на гениталии. В связи с этим примечательно, что латинское слово «тестатор» – свидетель, приносящий клятву, и «тестикулус» – мужское яичко, являются однокоренными.
Причем дальше в самой Библии нам это слово встретится снова, когда один из вождей выйдет также из стегна Иудова.
Наверное, и Господа самого учили так клясться в свое время. Вот что умел сам, тому и научил.
Да уж. Тучка с висящим меж облачков стегном – зрелище не для слабонервных. С другой стороны, клялся же Авраам верности Иегове частью стегна. Вот, наверное, с тех пор у древних иудеев и стало принято клясться этой штуковиной как самой ценной части своего тела. И неудивительно. При помощи этого причиндала они много чего уже намутили. И причем, прошу заметить, раб положил руку не под свое стегно, а под стегно Авраама. Вот этого клятва, наверное, стало тверже.
Однозначно. Стегно Авраама, судя по его будущим приключениям, было еще то. Но все же продолжим о сватовстве Исаака.
Добравшись до места у источника, Елиезер встречает незнакомку, прекрасную видом, да к тому же еще и девственницу. Понятное дело, старый и мудрый Авраам Фра по внешнему виду и одежде определил, познал ли девицу уже какой муж, а нет. Чудесным же образом невиданная ранее девушка оказалась близко родственницей Авраама. О, как приятно. Ведь Ревека была родной Авраамовой внучкой от родного брата Нахора. Ну, видать, как-то не общались раньше по-семейному.
Опа! Не было ни разу, и вот опять.
Да. Исаак, получается, приходился ей двоюродным дядей. Продолжается укоренившаяся тенденция. Библейских героев настойчиво тянет опять породниться родственниками, как с ближайшими, так и совсем близкими.
Ну, судите сами. Авраам, Нахор, Лот с дочками. Сюжет, более присущий фильмам о свингерах, нашел свое изложение в священной книге.
А сцена сватовства поражает мельчайшими деталями. И серьга была золотая, весом в полсикля, и браслеты весом 10 сиклей золота. В точности все указано, кто, что и как сказал, и что ему ответили. Главное, сколько это стоит.
И откуда, интересно, такая достоверная информация о событиях, произошедших много тысяч лет назад? При том, что письменности у них еще не было.
Ну и что? А вот запомнили и все. А потомкам потом передали, не потеряв ни слова, донесли до нас в точных единицах измерения все события дней прошедших. Ведь знали-то не только, что такое 10, но и то, что это слово означает единицу измерения веса. Ну и пусть без письменности, пусть. Все равно никто проверять не станет, это же только у русов истории не было, а там все вырублено в камне и везде подпись типа «Было именно так и не иначе, с уважением, Господь всемогущий». А кто не верит, тех запалю кустом на капаю серой, а от особо сомневающихся лично произведу очередной великий народ.
В общем, сватовство прошло без особых проблем. К тому же и самой Ревеке не терпелось пуститься в путь. А чё бояться? Там все свои. И она получает очень интересное родительское напутствие. Этакое совет да любовь по-иудейски. Да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих.
Эта фраза является как бы продолжением клятвы Иеговы самому себе в отношении к своему потомству. По прибытии невесты Исаак ввел Ревеку в шатер матери, взял ее, она сделалась ее женой, он ее возлюбил, и только после этого, цитата, «утешился в печали по матери своей».
Понимаю, о чем ты, Вячеслав. Читал бы в первый раз и не знал бы об особенностях их внутрисемейных отношений, сказал бы, что просто игра слов. Ну, пожалуй, не в этот раз.
А потом вдруг оказывается, что и сам патриарх Авраам был еще могуч и крепок. Он снова женился. Верно, ты, Николай, подметил тогда по стегну Авраамова. Стегно-то еще отказывается ого-го. И новая жена родила ему 6 детишек. Да еще и от наложниц были детки. Видимо, если до 100 дотянуть, то потом наступает настоящая вторая молодость. Однако всех своих новых детишек он, естественно, отослал на восток. Подальше от Исаака. Видимо, чтобы никто не смог оспорить право Сариного сына на землю обетованную.
Из этой библейской истории следует важный для иудейских отцов житейский вывод. Хочешь, чтобы наследство легко и спокойно перешло к нужному сыну? Не вопрос. Отправь всех остальных на смерть в пустыню или, в крайнем случае, подальше на чужбину.
Ха, семейка. В этой передаче мы не будем читать главу 25, где история о великом праведнике, пророке и отце народов подходит своему логическому концу. Он умирает. В почтенном возрасте 170 лет. Там по этому поводу говорится всего пара слов. Игнатий Тихонович поведает нам об этом в следующий раз. А теперь, Николай, давай сосредоточимся на подведении итогов.
Еще раз подтвердилось, что Иегова не вездесущий бестелесный создатель и владыка вселенной, как его нам представляют упитанные церковные клирики, а вполне гуманоидное существо. Злое только очень, что он еще раз подтвердил, лишив Авраама права в реальности называть себя отцом богоизбранного народа. Иегова решил не передверять своим рабам это важное дело, цитата. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачла». Да это и понятно. Гены. Нужна была новая порция божественных генов, божественной искры, как сейчас говорят некоторые.
Для чего это было нужно, думаю, наши внимательные слушатели уже начали догадываться сами. Вспомните переполох в Содоме, куда причёпали ангелы Господни. Вспомните явно агрессивно настроенную против ангелов толпу. Вряд ли это было вызвано тем, что якобы голубые и розовые жители Содома упротивились перевоспитанию их в натуралов и, лишь бы не слушать только проповеди ангельских, требовали от Лота срочно выдать ангелов всей собравшейся толпе на познание. По моему разумению, в те времена люди еще помнили заповеди Перуна, оставленные им более 30 тысяч лет назад, и конкретно о том, что, цитата, «по серой коже узнаете вы их».
Скорее всего, жители города просто офонарили от наглости серых пришельцев, заявившихся прямиком в город и направившихся прямиком к дому Лота.
Поэтому, как уже поняли наши слушатели, божественная порция генов – это коррекция вида путем естественного отбора. Это возможность для дальнейшего подселения в тело человека, созданного при слиянии генетик пришельцев и иудеев, в сущности, души, не только человека, но и выходца из пекельного мира.
Эта тема чуть другого разговора, поэтому продолжим про Иегову, который совершенно не сомневался в качестве будущих наследников. Даже поклялся сам собой, что и овладеет семя твое городами врагов своих. И заметьте, семя твое будет заниматься не строительством своих собственных городов, а овладением чужих, ими не созданных. А это квалифицируется как нечто вполне определенное и имеющее старый заслуженный земной термин – паразитизм.
Угу. Очень характерно в этом отношении напутствие невестки Исаака. «И да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Учитывая то, что эти слова были сказаны родственниками Авраама, можно подтвердить наш прошлый вывод о том, что таких, как Авраам, тогда было уже много, и что обработки, привитию паразитического мировоззрения и образа жизни подвергались и другие представители славного избранного народа. А можно допустить, что это напутствие, как, впрочем, и весь остальной текст Библии, является просто-напросто инструкцией для узкого круга выбранных людей по постепенному захвату власти на земле.
Хотел бы заметить еще одну тенденцию, которая пока не ярко выражена, но в дальнейшем расцветет, что называется, махровым цветом. Суть ее заключается в том, что библеписцам нужно было постоянно поддерживать веру в огромных массах людей. Но чудес, как основа веры, на всех не хватало. Поэтому библеписцы придумывают так называемый институт знаков. Под действием усвоенной зомбирующей программы люди должны были сами создавать себе чудеса из вполне обычных, порой не связанных между собой событий. Началом этой тенденции служат невероятные похождения Авраамова раба за Исааковой невестой. Как он загадал, так и происходит в реальности, служа тем самым подтверждением всемогущести воли Бога. Ну и правильно. Не всем же с иголой в образе говорящего куста разговаривать.
Так что, возвращаясь к вопросу о логике, можно резюмировать следующее. Если попытаться найти ее в изложенном материале, принимая все это за чистую монету, вполне можно предположить, что сие писано очень одаренными древними литераторами, балующимися сочинительством на свободе по причине отсутствия в то время сумасшедших домов. С другой стороны, если расценивать Библию не как историческую хронику, то все это сильно смахивает на свод правил поведения в жизни, устав внутренней службы, который древнее еврейское руководство пыталось вбить всеми средствами и так и вбило в головы избранному им народу.
Ну и под конец выпуска мы не могли не затронуть личность героя нескольких последних наших передач, третьего после Авраама и Ноя патриарха, пророка и праведника и номинального отца богоизбранного народа Авраама Фараховича из колена Симова.
Теперь мы можем точно сказать, что любить и жаловать его не за что. Судите сами, он несколько раз продал на ночь свою жену за стадо ослов. Без зазрения совести согласился завладеть чужой землей, предварительно устроив коренным жителям геноцид. Обрек на членовредительство и рабство своих бедных, бесчисленных потомков, выгнал мать своего первенца в пустыню на смерть с ребенком и из страха перед Богом убил бы своего второго любимого сына. Такой человек, на наш взгляд, не только возвеличивание, даже упоминание недостоин. Но библиописцы поставили его нам в пример как величайшего праведника. Лизоблюдство, рабская покорность и фанатизм, уважения недостойны.
Полностью согласен. И хочу привлечь внимание наших уважаемых слушателей к тому, какие качества воспитывал в Аврааме якобы Всеблагой Иегова. Во-первых, животный страх перед собой. Во-вторых, беспрекословное подчинение приказам даже самым изуверским. В-третьих, поощрение весьма невысоких моральных качеств. В-четвертых, привитие бандитских привычек и образа жизни.
Да, это круто. Сегодня вам любой психолог скажет, что все это методы зомбирования, применяемые в тоталитарной секте, и будет абсолютно прав. Я уже не говорю о том, что существо, применившее все эти методы к Аврааму, ни на грамм, ни на йоту нельзя считать светлым. Но почему-то оказалось, что этот изверг, маньяк и убийца Иегова оказался богом-отцом у христиан.
Да ну, какое отношение этот изверг имеет к христианам? Он-то к неиудеям не имеет никакого отношения. Более того, он их люто ненавидит. Тут какая-то ошибка.
Нет, тут никакой ошибки. Иегова, по сегодняшней классификации, это христианский Бог-Отец. Именно его умоляет о милости верующие, читая молитву «Отче наш». При чтении этой молитвы они тратят свои силы не на помощь себе и не на помощь своим близким, а прямиком направляют свой жизненный потенциал, свои жизненные силы Иегове, чтобы тот установил и на небеси такой же порядок, который он кровью и предательством провернул на земле при помощи кучки негодяев. Помнишь это? Да будет воля твоя как на земле, так и на небе. Видимо, с небом у Всеблагого однозначно оказалась большая проблема. Но это тема будущих выпусков. А вот как так получилось, что Иегова стал христианским богом-отцом, и кому конкретно это было нужно, мы узнаем вместе в будущих выпусках. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.